Человек говорит о том, что ему не хватает. Тот, кому не хватает секса, говорит о сексе. Голодный человек говорит о еде. Человек, у которого нет денег, о деньгах. А наши олигархи и банкиры говорят о морали. Значит, все остальное у них есть. Поэтому вот изучайте мысли богатых, и, в общем-то, это ключ к их деньгам. Потому что деньги, ваши деньги, ваш первый миллион не лежит в карманах бедных людей. Бедных людей обслуживают крупные корпорации, которые строят гипермаркеты, ставят большие салоны, делают крупные поставки, и они работают, как правило, в маломаржинальном бизнесе. Ну, переведу на русский язык, это с малой доходностью. Когда малый доход, это все захватывают корпорации за счет того, что они могут содержать персонал и обслуживать огромные массивы товаров, в общем-то, перемещая большие массы товаров за меньшую единицу времени, они получают это преимущество за счет массы. Ну а тот, кто начинает свой стартовый капитал зарабатывать, смотрите уже не на бизнес, которым занимаются крупные корпорации, а на инновационный бизнес. Придумывайте что-то новое, новые услуги, новые товары, новые взаимодействия. В общем-то, наша задача тех, кто начинает свой бизнес, находите то, где вы можете обойти компанию крупную. Потому что вы не обойдете в поставках товара гипермаркет, потому что он будет всегда больше вас, туда больше людей придет. Но там всегда можно выделить какой-то товар, который можно донести, сократить путь товара к человеку. То есть личная доставка домой, приготовление еды дома, там, поставка каких-то вещей по-новому упакованных. В общем-то, вот этот бизнес сейчас более открыт для людей. И здесь, конечно же, не надо бояться каких-то государственных чиновников, потому что здесь они бессильны. Фактически сегодня мир показывает, что государство не в состоянии, чиновники не в состоянии контролировать малый и средний бизнес. Они фактически, малый и средний бизнес, живут в таком безналоговом пространстве. А вот крупные корпорации, они как раз очень контролируемы государством, и, как правило, зарабатываются деньги на стыке, ну, в нашей стране, на стыке государственных интересов и частных интересов крупных компаний. Отсюда возникают люди сверхбогатые, и они в какой-то степени замедляют процесс экономического развития страны и мешают развиваться вот этому малому и среднему бизнесу, потому что переход в более крупный бизнес всегда очень тяжелый для людей, которые только начали бизнес или двигаются к своему первому миллиону. Вот здесь как раз они встречаются уже с большими проблемами, потому что начинают вращать больше денег.
Снова вопрос есть. От каких психологических установок бедного человека надо избавиться, чтобы начать мыслить как богатые люди?
Ну, первое, не ругать богатых, вот симптомы в себе сразу искать, что доллар никогда не упадет, Америка вряд ли разорится, во всяком случае, позже Украины, и что богатые плохо себя чувствуют. Это вот симптомы бедного человека. В принципе, это психологическая защита, когда мы не можем кого-то преодолеть, не можем достичь его успехов, мы начинаем находить у него изъяны, чтобы его опустить к своему уровню. То есть вот надо не опускать людей к своему уровню, подтягивая их, находя у них недостатки, а наоборот, самому изучать их мысли, изучать их стиль поведения, стиль жизни и перехватывать его. Вот очень важно перехватывать на себя этот самый стиль жизни. Вот я даже вывел такую формулу, что пиво – напиток бедных, как и водка – напиток бедных. То есть это пиво пьют люди, у которых нет денег на хорошее вино. И, соответственно, я вот когда говорил там и своему зятю, там и своим знакомым, своим помощникам, говорил, вижу, что они пьют пиво, я говорю, так пиво напиток бедным, ты всю жизнь будешь нищим. И вы знаете, они все побросали пить пиво, потому что они, когда его уже покупают или берут в руки, они понимают, что они прикасаются к бедности, к нищете. Вот для себя установите, это хорошее упражнение для себя, что пиво напиток бедных, там, что богатые ведут здоровый образ жизни, например, не курят, потому что они берегут здоровье, они больше заботятся о здоровье, они меньше нервничают, они более стратегически, на более длительный срок планируют. Вот очень важная вещь для людей, мы об этом будем неоднократно говорить, что планирование должно быть довольно-таки длительное, желательно на десятилетие. Когда у вас есть план, тогда вы можете ежедневно выстраивать свои шажки к осуществлению этого своего плана и своей мечты.
По поводу доллара, какой ваш прогноз на осень по поводу гривны?
Ну, гривна все время находится в подвешенном состоянии. У нас уникальное государство, уникальный национальный банк, который удерживает эту валюту мягкую, очень мягкую, я даже так сказал, слишком мягкую валюту. Но они ее удерживают. Они ее удерживают, конечно же, за счет того, что они теряют золотовалютные запасы. И они у нас уже дошли до 20, были там 32 миллиарда. Сейчас пишут экономисты, что 23 миллиарда долларов осталось золотовалютных запасов. И таким образом они как бы ее вроде бы стабилизируют, анализировали, но это всегда опасно для всех, потому что вот как в 2008 году произошел резкий скачок, потому что тоже сдерживали в угоду политическим амбициям, сдерживали гривну, а потом в одну ночь все это обвалили, и люди, конечно, очень много пострадали. Поэтому осторожнее с гривной, старайтесь все-таки деньги держать при себе, особенно если они у вас небольшие, меньше доверяйте банкам, держите деньги в своих карманах, это будет надежнее, ну и, конечно же, их все равно надо двигать, то есть надо куда-то инвестировать, надо куда-то вкладывать, надо что-то делать с ними. И чем быстрее вы будете обращать, вот, в общем-то, весь секрет бизнеса – это быстрое обращение товаров и денежных масс. И вот эта формула знаменитая E равно MC квадрат, она говорит о том, что масса, умноженная на скорость – это и есть энергия. Переведите это на денежные и товарные единицы, это то же самое можно применять к экономике.
Люди еще спрашивают, какие можно задавать вопросы? Основная масса еще спит, чтобы есть не хотелось.
Да, в общем-то, будите людей каждое утро, а мы будем говорить о деньгах.
Это год. Дальше просто рекламный блог, мне нечего подрезать.
Ну, хорошо.
Мягкая гривна.
Мягкая гривна, это вы, конечно, сказали.
Очень мягкая.
Очень мягкая гривна. Прямо европейского образца. Выбеленная, хорошая мягкая гривна.
Ну, сам подумай, мы об этом, наверное, как-то целую передачу посвятили. Что нарисовано на евро? Это же просто зомбировано. Ну, что нарисовано на евро?
На евро нарисован на некоторых человек какой-то, я не помню. Нет, портрет нарисован.
На евро нарисованы мосты.
Опа, пробки. Інформація про затори надана аналітичним центром Яндекс.Пробки та оперативною службою таксі «Талісман». 9:49 на годиннику – це «Суперштурман». За інформацією аналітичного центру Яндекс.Пробки, складність проїзду магістралями столиці оцінюється на даний момент у 2 бали з 10 можливих. Дороги майже вільні. Мости їдуть в штатному режимі. Найбільші проблеми спостерігаються ось де. Проспект Перемоги від Брест-Литовського шосе до Великої Кільцевої не поспішає. Тягнучка з швидкістю 10 км на годину. Вулиця В'ячеслава Чорновола від проспекту Перемоги до вулиці Артема. Тягнеться бульвар Івана Лепси від Гарматної вулиці до вулиці Миколи Василенка. Вулиця Мельникова від вулиці Герцена до Дегтярівської тягнеться. Не поспішає Короленківська вулиця від вулиці Івана Федорова до Тарасівської. Мінський проспект тягнеться від Полярної вулиці до Великої Кільцевої дороги. Проспект Перемоги від Повітрофлотського проспекту до площі Перемоги не поспішає. Вулиця Андрія Головка тягнеться. Проблема в русі на вулиці Народного ополчення від вулиці Федора Ернста до Смілянської вулиці. Така ситуація на даний момент. Хо, чуть не забыл. Розслабився. Вот через сколько?
30 секунд.
Не, полторы минуты. В 52-й минуте выход.
До конца, да?
Да, и 5 минут у нас. Я добавил еще минуту. Значит, подрезал последнюю песню.
Спасибо тебе.
А на чем мы остановились, это я говорил?
На вопросе пробудить там.
А, разбудить.
А что ты там смеялся, что там было?
А мягкая гривна. А я про мягкую гривну.
Гривна. Я думал, там что-то написали, я пытался на экране рассмотреть.
Очень мягкая масса, это вы сказанули. Мощно.
Очень экономическое объяснение.
Мега мягкое.
Физическое объяснение.
Это физическое объяснение, экономическое объяснение.
А, наверное, вот физически надо объяснять экономическое объяснение. Сразу понятно. Почему физики пользуются спросом на Уолл-стрит? Ну, они способны представить эти вот явления, которые происходят.
Можно
физически какие-то
ощущения? Куда потише?
Ну, на уши потише.
Тебе?
А вот.
Не, вообще.
Нет, нет, там.
Мастер, да.
Вот здесь мастер, смотри.
И два.
Вот это мастер, это баланс, вот это регулировка каждого канала.
А оденьте на уши.
Кому послушайте?
Я выкрутил мастер. Ноль.
А зачем ты мне? Он нормально.
Нормально?
Все, оставь меня.
Запомнил, на каком положении было? Оно просто дает фон на...
На наш микрофон.
Перестань меня крутить.
На ваш микрофон?
Ну да.
Он же... Когда оба они в наушниках, микрофон...
Не, они сейчас лежат. И...
А, ну когда да. Они лежат, да.
Ты конечно. Меня крути.
Потом.
А чего? Я вот так вот надо. Буду держать. Лучше я слушаю здесь.
Давай мы я тоже уберу.
Поехали. 10 секунд.
Надеюсь, не громко.
на Суперрадио. Психология денег с Геннадием Балашовым.
Да, мы снова в эфире, но мы говорим о том, что будите людей, потому что мы будем каждый день выступать с 9 часов. Я надеюсь, мы еще немного рамки расширим повествование. Еще раз говорю, что деньги, на самом деле, которыми мы пользуемся каждый день, с одной стороны, они простые, вроде бы мы видим, что мы ими пользуемся, а с другой стороны, учитывая те большие массы, которые проплывают мимо нас, как правило, их эти потоки какие-то денежные, и вот понимание того, как их, в общем-то, захватывать в свои руки, потому что, в общем-то, мы должны этому и научиться, то есть каким образом взаимодействовать с другими людьми так, чтобы у вас оставались деньги.
И есть вопрос на эту тему, где сейчас основные деньги, кроме как у казнокрадов?
Ну, к сожалению, да, сегодня такая ситуация сложилась, что в основном чиновник получил привилегированное положение, и люди, которые работают вплотную с чиновниками, это их знакомые, дети, люди, которые оказывают им услуги, они оказались в более выигрышном положении, потому что экономика как бы искажается, у нас появляются некие новые символы, которые мы покупаем. То есть у нас, например, разрешение на строительство стоит дороже, чем само строительство. У нас какой-нибудь подпись стоит, тоже выставляется на продажу. И, в общем-то, кресло даже чиновника стоит денег. И потому что они сидят, распоряжаются довольно-таки большими потоками. И само государство участвует в экономике очень сильно. Нам кажется, что государство ослабило контроль, но через налоговую систему, через владение порядка 30% всех фондов в Украине, государство на самом деле продолжает сидеть всеми 10 лапами в экономике, влияя на движение товаров и услуг. И, естественно, любое государство прежде всего контролирует деньги. И вот контроль денег – это, пожалуй, самый последний оплот государства и государственности, когда оно имеет возможность, например, манипулировать курсом в угоду того, чтобы там ослабить давление на собственные возможности.
А по бизнесу вопрос. Имея 50 тысяч долларов, правильно ли будет взять в аренду торговое помещение в новостройке и открыть там мини-маркет?
Ну, вы знаете, всегда мини-маркет это неплохо, если вы близко открываете к тем людям, которые это будут покупать. Только смотрите, чтобы рядом не было гипермаркета, потому что все-таки домохозяйки, люди любят ходить по большим магазинам. Вот само часто успокаивает, само брожение по большим гипермаркетам, и они более охотно ходят туда. Тем более, что у людей появились машины, они могут съездить в более гипермаркет с доступной ценой. То есть иногда просто по цене выбирают. Вы знаете, что сейчас даже гипермаркеты делятся на то, что есть дешевые, более дорогие и супердорогие гипермаркеты. И, соответственно, вот в зависимости от того, какой контингент находится у вас в доме, надо принимать решение. Если контингент в вашем доме богатый, то я бы выжил бы в этот гипермаркет качественные товары, чтобы они были под рукой. Например, там выделил бы группу датских товаров или группу европейских товаров. И чтобы люди знали, что сюда они заходят, там вот только европейские товары. И это тогда им будет понятно. Ну, там из всех европейских можно всегда выделить группу германских товаров или линейку датских товаров, линейку французских товаров. И таким образом вы как бы и специализируетесь на чем-то, уменьшаете линейку товаров, но за счет качества повышаете цену и меньше хранить надо.
А влияние администрирования государственного на бизнес? Вот тут по поводу Грузии спрашивают. Как вы к этому?
Но разрешительную систему, в принципе, надо бы отменять, потому что мы довольно-таки цивилизованные люди на сегодняшний день, что мы сами можем прочитать законодательство и прочитать, что нам можно и что нам нельзя. К сожалению, сегодня разрешительная система просто сумасшедшая. У нас даже возникла дерегуляторная политика государства. То есть так зарегулировано все, что потребовалось еще одно министерство практически создать. Там, напомню, работает порядка 300 человек, возглавляет Михаил Бродский. Это они занимаются дерегуляцией. То есть одни регулируют, другие дерегулируют. Вот и есть работа для огромного количества людей. В общем-то, но вы не обращайте на это внимания, когда вы начинаете бизнес, потому что это вас не должно интересовать. Вообще подумайте о том, чтобы максимально вот на сегодняшний день, используя такие сети, как Facebook, YouTube, вообще по-другому мобильную связь, интернет-магазины, по-другому взглянуть на жизнь и смотреть только с точки зрения поставки товара, поставки услуги и получения денег. Чистых денег без государственного вмешательства. Этим вы можете сегодня заниматься и искать именно бизнес без трения. Я на самом деле всегда всю жизнь, вот 25 лет, ищу такие бизнесы без трения, которые не мешают мне заниматься творческим процессом и не связывают меня с чиновником. Поэтому зарабатывайте деньги без трения с государством.
Money. Деньги.
Им все равно, плох я или хорош.
Все, все. Передача закончилась. Правильно?
Да.
Правильно.
Ну, я понял, что мы выйдем на такую вдохновляющую просто. Обо всем и ни о чем.
Ну, она будет, я предлагаю сделать следующее, что мы будем первый, вот, первый блок. У нас идет, грубо говоря, по теме. Ну вот так вот.
Не, мы заявляем тему, да. А потом о чем подряд.
А потом о всем подряд, да. Ну, опять-таки, я все же вопросы подряд не задаю, потому что, ну, они не по теме вообще там.
Ну, да, держись в теме. Тему задали, мы написали ее. Там. Следующая тема у нас будет: бедный ненавидит богатых, богатый презирает бедных. Хорошая тема.
Отлично. Зарабатывайте.
Политические тунеядцы. Оппозиция все больше смахивает на политических тунеядцев. Ни идеи, ни работы. Исполнительной власти в Украине, президенту и кабинету министров крайне выгодна подобная бутафорная оппозиция. Бесноватая свобода, пиарящийся удар и бютовцы, защитники заключенной номер один, являются идеальной оппозицией для власти. Они захватили парламентский зал, выставляют мелкие требования, которые даже в случае их реализации не меняют ситуацию в стране. Если президент даже распишется кровью, что все будут голосовать лично, а депутаты без права на больничный сидеть в зале и дружно поднимать руки, от этого в стране ровным счетом ничего не меняется. Но вдумайтесь, как выгодно на сегодняшний день показывать людям подобную, недееспособную, безидейную, истеричную оппозицию. Бюджет принят, правительство избрано, президент работает, а вот законодательный орган продолжает себя дискредитировать. Осталось дождаться нескольких популистических действий президента, и чаша весов народных симпатий может качнуться обратно к институту президентства в стране. Вот они, устойчивые психологические типы семейного романа Украины, где исполнительная власть во главе с президентом – сильный авторитарный отец, бьют истеричная обиженная мать, удар старший брат, свобода дикая украинская бабушка, а КПУ маразматический дедушка. К сожалению, в парламенте нет младшего, у которого действительно была бы настоящая стоящая идея спасения семьи. Переводя на язык политической психологии то, что происходит в парламенте, мы видим ситуацию, в которой семья не пускает отца в дом. При этом никто из членов семьи не знает за что. И сформулировать требования семья не в состоянии. Они просто стоят за дверью и орут. А в это время отец, предоставленный сам семье с недоумением, смотрит на захваченную квартиру и, в принципе, доволен жизнью, деньги-то у него. Он стоит и недоуменно пожимает плечами. Ну ладно, пойду соседке переночую, тунеядцы вы все равно. К сожалению, как и предполагалось, ожидать хоть какого-то конструктива от оппозиции в парламенте не приходится. А значит, безыдейный политический клубок будет продолжать катиться в том же направлении, что и катился. То есть в никуда. Выставляя мелкие политические требования, на какую кнопку нажать, как регистрироваться и кого выпустить из тюрьмы, оппозиция продолжает истерически вопить, пиариться, лезть на ток-шоу, превращая своими действиями парламент в балаган, лишая законодательную ветвь власти дееспособности. Еще раз, кому это выгодно? Тем, кто сейчас обладает реальной властью и реальными деньгами. Подобная ситуация невыгодна только народу, потому что консервирует его нищету. А ведь если вдуматься, в состав трех политических партий входят настоящие политические тунеядцы.
Вам нужна золотая Украина.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. И знаете почему? Потому что от них не толстеешь, и они не гадят на пол в гостиной. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
На Суперрадио «Психология денег» с Геннадием Балашовым.
Это чужие деньги. Мы часто будем повторять эту фразу, потому что чужие деньги могут сделать вас богатыми, а вы будете... Когда-нибудь и вы почувствуете ту прелесть, траты денег, потому что наиболее защиту в жизни вам дают как раз обладание финансами, обладание денежными знаками. И поверьте мне, 95% ваших проблем решаются исключительно деньгами. Люди многие говорят, что не в деньгах счастье, это плохой позыв, потому что часто именно недостаток денег делает людей несчастными, потому что они не получают, как мы говорили в прошлой передаче, не получают достаточное количество социальных поглаживаний, потому что человек нуждается в опеке, человек нуждается в том, чтобы его поощряли, а вот деньги такой универсальный инструмент, который дает возможность вам получать эти самые социальные поглаживания в магазине, в салоне, в общении с другими людьми и даже в инвестировании каких-то проектов или осуществлении своих важных задач. Сегодняшняя тема передачи, она довольно-таки спорная, или даже не спорная, а вызывающая. Бедные ненавидят богатых, богатые презирают бедных. И именно в таком контексте мы сегодня поговорим о том, что почему так происходит и почему именно что бедные ненавидят богатых и богатые презирают бедных. И из этого надо отталкиваться во взаимоотношении с состоятельными людьми. Когда вы им что-то предлагаете, помните, что они все-таки смотрят на вас очень свысока, потому что краеугольным камнем отношений служат преобладание. Представьте себе, вы выходите на битву какую-то, и человек полностью вооружен в самых современных доспехах, а вы выходите голый босый против него, и, конечно же, преимущество будет ощущаться, и у вас будет вселиться только страх вот этого преимущества. И именно богатые считают, что деньги дают им такое преимущество, абсолютное преимущество. Все остальное они подстроят под это преимущество и будут на вас смотреть всегда свысока, и вам надо просто учитывать во взаимоотношениях это, что деньги главное, и исходите из того, что если у человека деньги, а вам они нужны, вы уже попали в некую зависимость от него, потому что вы должны доказывать ему свою состоятельность, и вы должны ему становиться выгодным, то есть переходить на второй краеугольный камень. Ну, а дальше уже будете как-то добиваться той репутации, которая позволит тому, чтобы вам дали эти самые деньги. Очень интересные эксперименты проводились в истории психологии. Есть такая книга «40 экспериментов, которые потрясли человечество». Я вам советую ее приобрести и почитать. Эти 40 экспериментов на самом деле поставили с ног на голову всю социальную психологию и психологию вообще. Они некоторые были очень спорные, очень с точки зрения этики неправильные, потому что там бывали эксперименты с участием детей, которые в какой-то степени травмировали. Ну вот был проведен эксперимент над крысами, когда в замкнутое пространство поместили достаточное количество молодых крыс, а крысы социальные животные, и они очень быстро размножаются, поэтому над ними очень удобно ставить эксперименты. Комнату разбили на 4 части, а 2 были тупиковые комнаты и 2 общие комнаты. И вот через некоторое время, размножаясь, наблюдалась следующая картина, что 2 тупиковые комнаты заняли 2 матерых самца. У них было примерно по 2-3 самочки аккуратненьких, жили в этих тупиковых комнатах. И там появлялось потомство с небольшой рождаемостью, 2-3 крысенка. И они были все ухоженные, у этих самцы никого не пускали вот в эти свои тупиковые комнаты, потому что они буквально лежали, защищая подступы к этим комнатам. Ну вот вы можете себе представить. А все остальные размножались вот в этих 2 проходных комнатах, и там образовалась просто толчая, они не могли прорваться в то место, где находились, богатые крысы и крысята. И, конечно же, вот представьте себе такую иерархию, потому что сегодня такое же самое мы можем наблюдать, когда смотрим закрытые дачные поселки, государственные учреждения, дорогущие рестораны, бутики, салоны, элитные дома. Это и есть те самые тупиковые комнаты, где так или иначе оказались самые сильные, самые способные человеческие особи. То есть вы видите, как вот этот социальный эксперимент, поставленный над крысами, четко отражает так же самую структуру общества. Потому что человек, человеческое сообщество, живет очень мощной иерархией. Иерархия выстраивается везде. Где бы ни оказалось несколько человек, сразу возникает иерархия, потому что сразу выделяется кто-то главный, доминирующая особь. И все остальные как-то по умолчанию начинают подчиняться. Я напомню, наш код Киева 044, а телефон 233-61-79. Нам можно звонить прямо в эфир. мы будем отвечать на вопросы. Кроме того, у нас Заур Мишиев сидит на вопросах из Фейсбука, и мы сегодня так рассуждаем в целом над тем, что почему так случилось, и ругаться на это или принять как данность, что в обществе существует иерархия, то, что в обществе существует, как правило, не такое большое количество богатых и абсолютно огромное количество бедных, принять это и как-то с этим жить, стараясь переместиться как раз вот в эти самые тупиковые комнаты, занять свое положение в жизни, повыситься по иерархии, и самое главное, что для этого надо делать. Потому что вот что для этого надо делать, и есть самый главный вопрос. Как найти свою иерархию, в которой вы будете доминировать, или в котором вы будете получите преимущество над другими, то есть фактически станете успешным. И на самом деле тут опять же включается теория перемещения, что вам надо перемещаться в эту иерархию. А мы прерываемся на небольшую песню.
На Суперрадио «Психология денег» с Геннадием Балашовым.
Так, у нас звонок. Алло.
Алло. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. У вас вопрос?
Да, вопрос.
Хорошо. Подождите на линии. Через 2 минуты выйдем в эфир. Вот песня доиграет. Зададите ваш вопрос. Хорошо?
Хорошо. Спасибо. Ну.
Не кладите трубку.
Добрый.
В общем, висит слушатель, можно... Висит слушатель на линии, можно начать с того, что у нас есть слушатель. Давайте вопрос. Так, следующий блок 6 минут.
Нас поубивают.
Да что?
Мы их распаляем за 7 минут, а потом музыку включим. Они как тормозят.
Ну, да.
Радио Балашов, тихая трансляция в сравнении с Суперрадио. Серёжа, сделай громче.
Ну что значит тихо?
Надо на полную громкость слушать. Чувствительность, наверное, надо поднять. Сейчас Валера будет. А ну, Валерий, тебе нравится сейчас?
Раз, 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 раз. Раз.
Нормально?
Только байк обратный, что ли?
А?
Они слушают радио, по Фейсбуку пишут.
А Сережа слушает сразу онлайн. Ну, получается, он задержка.
Он вам ответил.
Ну, так лучше.
Ну.
Да, получше, пишет Валера. Спасибо. Как там в Днепропетровск?
Когда ну, от технологии, да? Сразу жит, посоветуем.
Так вот, смотрите, не, сразу он текст можно... отвечает.
И плюс здесь.
Так, можно еще даже добавить, потому что приборы пишут, что тиховато. Приборы.
Давай. Надо стоечка.
На соточку я вывезу.
Не, так можно убрать шумодав.
Не, зачем?
А зачем он нужен?
А, не знаю.
Мы же не плюемся в микрофон.
О, раз.
Сейчас пошло вообще жестко, чувствую, вот, даже по лампочке.
А мигает пики выдают?
Не, пока не мигает. А вот так выдает пики.
Не надо пики. Здесь по приборам все хорошо.
20 секунд эфира.
Песня про бизнес. Ура, сегодня никого не покусаю, так держать. И меня тоже включат там.
На Суперрадио «Психология денег» с Геннадием Балашовым.
Итак, тема у нас «Бедные ненавидят богатых», «Богатые презирают бедных», и у нас звонок, да, по иерархии.
Добрый день.
Да,
добрый
здравствуйте.
Леонид Викторович, хочу заниматься репетиторством математики и физики и проводить компьютерные курсы. Как лучше и каким способом предложить эти услуги богатым людям?
Школы, богатые школы, там, где учатся богатые дети, есть вот, ну, в Киеве, я знаю, Кловский лицей, 51-й. Я знаю, что мне довольно-таки дорого стоило курсы ребенка, потому что мы готовили в Тампу на физика. Он проходил все эти курсы, это стоило где-то, по-моему, $50 в час нас брали. И поэтому вот там ищите этих состояний. Ну и самое главное, выходите на родителей, то есть предлагайте им хорошее репетиторство. Таким образом будете что-то зарабатывать. Опять же, вы не сможете получить высокую цену от несостоятельных родителей. Поэтому держитесь богатых школ. Ну и кроме того, если вы пользуетесь Фейсбуком, там распространяйте, что вы этим пользуетесь как-то. Набирайте себе в друзья ребят, которые готовятся за рубеж, там, в престижные, вот по вашей специальности, в престижные вузы. И еще раз мы говорим о том, что вот о взаимоотношении бедных и богатых, и вот это вот неправильная посылка, потому что именно от нее и надо отказаться. То есть надо бедным надо прекратить ненавидеть богатых, а скорее изучать их как некие особые особи. То есть почему? Почему у этого человека оказались деньги? Чем он занимается, как он взаимодействует с окружающей средой, что он вообще делает, и из этого делать выводы и фактически начинать копировать успешных людей. То есть именно копирование часто приводит к хорошим результатам, а копирование должно быть в деталях. Мы вчера говорили о том, что пиво – напиток бедных, то есть богатые больше пьют вино. Ну, вот одно из копирований, потому что это уже другой этап потребления, другой ритуал потребления напитка. Есть детали одежды, есть детали просто разговора. Я в свое время, когда еще был бедным, на меня произвел впечатление один представитель колхоза, потому что он очень красиво ходил, у него была белая рубашка, он был молодой, и вот я потом буквально заметил, что я копировал его даже походку, то есть как он ходит. Это дало возможность мне потом также себя чувствовать уверенно.
У нас есть вопрос из Фейсбука. Алексей Павлюк спрашивает, а Геннадий презирает бедных?
Но, понимаете, иногда я считаю многих людей очень глупыми просто, потому что поведение, в том числе и нашего народа, часто оно просто глупо. И я просто выбрал такую позицию с точки зрения говорить людям правду и скорее заниматься образованием. Когда человек делает глупые поступки, но потом, узнав что-то, начинает исправляться, это очень полезное для него и вызывает глубокое уважение, потому что мы часто живем под убеждениями. Нас там убедили в школе, убедили родители, ну, то же самое, что Америка – это зло, там богатые все воры, казнокрады. Но на самом деле это такие же люди, которые оказались в социальной среде нашего государства, перехода из одного государственного строя к другому государственному строю, более удачными. То есть они более удачно использовали те возможности, которые предоставились в это время. К сожалению, государство не предоставило возможность достаточно честно большому количеству людей, предпринимателям, зарабатывать честно деньги, но оно предоставило нечестно зарабатывать деньги во взаимодействии с недостатками государства, в том числе и коррупция, и взаимодействие с органами. И, соответственно, но все равно эти люди в семейной традиции, они не грабители и не воры. То есть родители никого не приучали о том, что иди и воруй. Да? Но сама среда заставила их так вести, это приняты правила игры. Вот почему мы взялись за непосильную работу образования людей, и в то же самое время мы им говорим, что самое главное – это создать общие правила игры. То есть установить одинаковые для всех правила, вот 5-10, и тогда люди начнут подстраиваться под эту честную систему. И фактически верховная власть должна сама демонстрировать, что она это все выполняет, а не вести себя так, что для одних законы и службы, а для других полная вольница в доступе к государственной кормушке.
У нас есть вопрос из Фейсбука. Оксана Держерука спрашивает про ваш родной город Днепропетровск. Почему такой красивый, успешный в прошлом город стал одним из худших сейчас? Это очень печально, ведь он на берегу Днепра, и богатых немало. Почему так?
Ну, во-первых, город Днепропетровск начал терять численность уже давно. Потому что закрываются тяжелые металлургические предприятия, и люди начинают отток просто капитала пошел оттуда. Это естественный процесс, потому что столько металла в мире уже не надо, потом качество металла слабое, то есть фактически это сырьевая отрасль, и так случилось, что оттуда начали уезжать люди. Мои родители, когда приехали в Днепропетровск, это 61-й год, я просто как-то так анализировал это, и потом делал из этого очень важные выводы, что строительные профессии востребованы там, где идет бурный рост населения. И вот тогда, в 61-м году, были построены основные там поселки, в том числе мой 12-й квартал, и основные там здания, потому что строились заводы. На эти заводы требовались рабочие руки, рабочим требовались квартиры, магазины и все прочее, соответственно, они туда прибывали. И в то время показалось, что город Днепропетровск просто выстрелил и очень быстро набирал численность. Он превысил 1 000 000 человек. Но когда пришла перестройка, начали фактически останавливаться заводы, потому что мировой кризис, это его так называют мировой кризис, а на самом деле идет перераспределение сырья и более разумное использование сырьевого ресурса, в том числе и металла. И, соответственно, спрос на него упал, наши заводы устояли, и даже если они достались олигархам, олигархи тоже какое-то время поторговали, но начинают закрывать. И поэтому падает численность населения. Смотрите за численность населения. Поэтому он приходит в упадок.
Вот. Хорошо ответил. Длинно, развернуто. Оно, когда Геннадий Викторович заводится, да, он начинает в пике выходить.
Да.
Да-да-да-да-да.
Ну, следующий выход 7 минут.
На 90 скручу. Ничего страшного. Это у нас все.
Я его сразу убрал, просто я его держу.
Да, на... я просто слышу фон.
Поэтому... Да, правильно. Я его держу на минус 40 в случае, если, например, он попытается что-то дополнить или еще что-то и так далее. Но я его контролирую, я держу рукой на фейдере, если там что-то, я сразу его играю. То есть я смотрю за процессом.
Не, просто мы...
Можем договориться так, что нет, если он вопрос задал, все, он
да, должен чуть-чуть просто, дополнять. Да, мы вопрос, обычно вопрос задал и все.
Да? Да.
Я понял, хорошо. Потому что если они начинают вступать в диалог, его просто забиваешь, и ну, некрасиво да, потом получается.
Понял. Хорошо.
Они вопрос Богу задают. А Богу нельзя два раза задать.
БГ. БГ.
Ну, аж 17 слушателей у нас
на радио,
на нашем, да.
А ты не видишь, Паша, ваша онлайн-трансляция, сколько людей слушают? Вы вообще как-то понимаете, ну, сколько людей?
Там, во-первых, админ сайта только это может видеть.
У них же команда сменилась, поэтому они сейчас все заново
там
набирают.
Там сайт переделали.
Да, да, там сайт у нас такой...
Считай, что его нет.
Смешной,
нашел,
да.
Ничего. Даже аккаунт в Фейсбуке тот лучше.
И тот что?
И тот лучше.
И то лучше, да.
Ну, да. А просто вчера информацию искал, реакцию. Mm-hmm. И ничего нет, не почему даже посмотреть.
5 секунд эфира.
На Суперрадио. Психология денег с Геннадием Балашовым.
Доброе утро, Балашов Геннадий в эфире, и мы говорим об иерархии, о взаимоотношениях бедных и богатых. И вот иерархия, часто люди попадают в свою иерархию, и там в этой иерархии занимают не очень хорошее положение. И, как правило, не как правило, а всегда это оказывается тогда, когда сама иерархия, то есть ваше окружение, в котором вы взаимодействуете, сами неуспешные. Поэтому мы всегда говорим, перемещайтесь к успешным. И вот второй эксперимент, который был проведен, уникальный, когда... Крысы заставляли, то есть группу крыс брали, и одни крысы должны были, сыр помещался через водную преграду. Крысы не любят плавать. Но от голода они через время начинали все-таки, находили пару крыс, и вот остальные крысы их буквально заставляли плыть через вот эту вот водную преграду, и когда они возвращались с этим сыром, у них его просто забирали и съедали. Вот посмотрите, у нас тоже в государстве нечто подобное по отношению к предпринимателям. То есть людям кажется, что бегают за сыром, его добывают, но какие-то люди тут же его забирают. То ли таможенник, то ли налоговая, то ли удачливый человек, который все это организовал. То есть то же самое это отражается в этом. Так вот, всегда они делились тоже на три части. То есть одни плавали за сыром, их так и назвали, это рабы, а те, которые забирали этот сыр, это господа, еще были подручные этих господ. То есть вот примерно так выстраивалась иерархия крыс, когда они плавали за сыром. Но дальше они пошли дальше. То есть они взяли всех рабов, поместили на один остров, и опять иерархия сложилась, потому что среди рабов выделились крысы, которые плавали за сыром, то есть они остались рабами, и те, которые уже забирали сыр. То же самое произошло и там, где были господа, которые забирали крысы, их тоже поместили на один остров, и они заставляли других плавать, и тоже некоторые господа оказались уже рабами. То есть, видите, иерархия все равно восстанавливается, она как бы была постоянная. И эта иерархия все время сопровождает человеческие и крысиные сообщества. И, соответственно, ее надо принять как данность. И поэтому, если вы в этой иерархии никто, и плаваете за сыром для кого-то, то в другой иерархии, возможно, господины, вы можете получить великолепные условия для жизни, забирая у кого-то сыр. Но мы говорим сейчас, люди не забирают так прямую сыр, но они взаимодействуют так, что одни более удачно получают возможности и преференции от самой иерархии. Напомню, наш телефон 233-61-79, 233-61-79 и код Киева 044.
И у нас есть вопрос из Фейсбука. Павел спрашивает, когда входишь в контакт с богатым людям, стоит ли задуматься о престижности своего автомобиля?
Ну, как правило, все равно, но, конечно же, произойдет впечатление, если вы подъедете на дорогом автомобиле. Вас оценят по-другому. А богатые люди всегда рассматривают людей с точки зрения денег. То есть сколько стоят туфли, сколько стоит одежда. Здесь сильно не занесешься в том плане, что одеть какие-то дорогие цацки. Часто вот адвокаты этим пользуются. Оденет дорогие часы, а костюм не соответствует этим часам. Или наоборот. Там. То есть какие-то обычно детали выдают человека. То есть он должен выглядеть полностью гармонично. И еще и по погоде одет, потому что у человека может быть один костюм, и он в зимнюю пору явился в летнем костюме, потому что это дорогая вещь. Конечно, это будет очень резонировать. Да, давайте примем звоночек.
Алло, добрый день.
Да, слушаю.
Скажите, первый раз включил вашу передачу на радио. Раньше смотрел вас по телевизору.
Да.
Расстроили вы меня. Вот эти перерывы песенные. Я выделил со своего времени с 9 до 10 утра час, чтобы послушать Балашова. Ну, то есть, как бы, отодвинул все остальные дела. Там мне там с клиентами созваниваться на туда-сюда. Думаю, выделю, хорошо, все. Четко с 9 до 10. И тут эти песни. Вы лучше сделайте 30-40 минут, чтобы вы были, звучали, и чтобы внимание все ушло на вас.
Понятно. Спасибо за замечание. Нам тоже не очень нравится, что мы переключаемся песен, но есть правила радио. И мы сегодня адаптируем нашу передачу с радиостанцией Суперрадио. Мы благодарны Суперрадио, что они предоставляют такую возможность взаимодействия с людьми. Но вы должны понимать нас, что постепенно мы будем меняться, постепенно улучшаться. Первые эфиры будут идти вот так, как они идут. Мне вообще первый эфир не понравился, наверное, больше, чем вам. Второй уже лучше, третий, может быть, еще лучше. И так далее. То есть мы будем совершенно. Ну, а если вы хотите всплошную слушать, то вы можете подключиться на Facebook, и в 20.00 на Facebook, на YouTube выставляется уже видеоверсия, где вы можете совершенно спокойно смотреть, не обязательно утром даже подключаться и там внимательно записывать. Второе, оно идет в интернет, радио Балашов, прямым эфиром, и там оно идет. То есть мы сейчас работаем по многим каналам, слава богу, есть социальные сети, я вам рекомендую, и всем людям рекомендую, если хотите изменить свое социальное положение, прежде всего начинаете получать больше бит информации в голову. А это социальная сеть, это YouTube, это Facebook, это больше источников получения информации и меньше телевизора. Да, у нас звонок? Или что у нас?
Алло.
Да, я слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы вот предлагаете копировать, да, вот богатость там, вот, это получается как? Это получается, Руслан меня зовут.
Можно копировать бедных, не вопрос.
Нет, я согласен. Ну, вы вот говорите, чтобы стать богатым. То есть получается превращаться из людей, да, в подонков, да, которые недоплачивают зарплаты, кидают на деньги.
Ну, вот видите, мы только что говорили, что бедные ненавидят богатых, а у вас сразу в речи подонков. А почему вы считаете подонков богатым? Вот вы меня считаете подонком?
Нет.
Ну, видите, есть исключение уже одно хотя бы.
Нет, конечно, да, я не спорю. Есть положительные и богатые, спору нет. Но в основном люди зарабатывают деньги на вот этих вот бедных людях. Так же получается?
Не совсем. Обычно деньги хорошие зарабатывают индивидуалисты как раз на богатых людях. На бедных не очень заработаешь, потому что у них просто нет денег. Часто пенсионеры кричат, что их ограбили. Так у них никогда не было денег. Им всегда мало платили, они всегда мало зарабатывали и в жизни, и когда вышли на пенсию. Поэтому на бедных зарабатывают очень крупные корпорации, которые организовали бизнес так, что получают маленькую маржу, то есть не такую большую наценку. И поэтому они держат большие сети, они имеют возможность продавать очень много с небольшой наценкой. Здесь тоже, видите, неправильная немножко оценка.
И у нас есть еще вопрос по Фейсбуку про адвокатов. Геннадий, про ваши рейдерские захваты ходят много легенд, расскажите.
Ну, легенд особо нет, но просто я всегда упоминал, что в жизни надо заниматься разными вещами, когда вы зарабатываете деньги. И когда рейдерство было в расцвете, когда государственная собственность переходила в частные руки, или люди становились коллективно владельцами там, каких-то объектов, то, конечно же, появлялись люди, которые лучше в этом разбирались с точки зрения юридической, с точки зрения у них было больше финансов. Это назвали рейдерством, и приходилось этим заниматься, конечно. Это давало на тот момент очень хорошую доходность, но я не назову это доходность, но делало вас владельцем неких объектов, которые можно было продавать.
А что, чувак, вообще?
Списались. Ну что, пошла жара?
Много звонят?
Два вопроса и оба таких злых.
А можно мне какие-то наушники придумать?
Конечно, можно. А что ж ты не просишь?
Я прошу.
Серега, проси наушники. Серега, тут тебе Валерий Степа снова говорит о том, что не слышно людей в эфире на Балашов Кумора. Ну, конечно, не слышно людей в эфире, потому что мы не с линии пускаем.
Ну, конечно, и не будет их слышно с телефона.
Теперь слышно хорошо. Старайтесь не грюкать. Днепропетровск хорошо. Но весной переезжаю. Советуйте район. Посоветуйте район Валерию.
Липки.
Я думаю, Липки это отлично.
Он
же был у вас на передаче.
Я ему сказал, вот тут здесь селись.
Еще можно в Царском селе. Проинвестировать и селиться.
Настроился, подталкиваем людей. Он такой, он способный, кстати, там с розеткой, чтобы...
Не, он занимался, он поставками из Китая планшеты и всякое такое.
Ну, к Ялику подбивается, тут тоже на Китай нацелился.
А, кстати, да, надо будет.
Я думаю, тебя тоже по этой стороне прокинуть кабель, да?
Китай по-крупному неплохо, то есть вот, кто в эту сторону сможет, здесь еще то же самое, да.
Скажи, громкость какая тебе нужна?
Да я сам накручу.
Ну вот, нижняя ручка.
Ну, сюда можно. Ну, теперь я смогу эти звонки давать.
А ты думаешь, если ты наушники поставишь рядом с микрофоном, будет хорошо?
Да.
Не будет
хорошо. Почему не
опусти,
будет
хорошо? Давай.
Ну, потому что там необычный динамик, там звучание совсем, совсем другое. Будет чуть-чуть каша.
Да не страшно. Он может моно пустить, просто чтобы не с двух сторон оно звучало, а с одной?
Сплит, к сожалению, с той стороны невозможно.
Во!
Так послушай же надо, как оно получается.
Ясно, включим.
А сколько сейчас будет?
Сейчас скажу вам, сейчас будет два рекламных блока и 7 минут.
А сколько сейчас будет?
Во.
Зуба, тебе видно монитор?
Конечно, я же говорю.
Вот, ты смотри.
Я же смотрю, я поэтому задаю. Я знаю, да, я Виктор, первый день. Сколько, я знаю, сколько ему времени надо наспеть.
Да, то есть надо отслеживать, чтобы просто мы не попали в ситуацию, когда ты за 30 секунд до конца эфирного времени задашь вопрос и просто...
А он будет, знаешь, успеть ответить.
Ну, может быть, ответ получится неполным или...
Ну, после рекламы продолжим.
Я понял.
Надо же ставить, как в сериалах, эти маркеры, правильно? Нет. Вот сериал шоу-шоу.
Отлично, что получается. Ты недооцениваешь.
Слышно?
Микрофоны.
Ты что, это мегадиктофоны суперские.
Он что, сейчас два микрофона работает?
Да.
Буржуи. Богато жить не запретишь, да.
Блатная жизнь нелегкая.
Да. Просто я же не микрофон недооцениваю, я говорю, что наушники специфически.
Поправляют не шоу, а чтобы.
И надо довольно близко.
Хорошо, я так и сделал.
Да, вот так вот.
А, да? Туда не перегрузить на входе.
Так нам-то для этого, для прямого эфира в интернет достаточно.
Вот, грубо говоря, желтый блок, это наш выход, да?
Да.
Чтобы вы помнили. Когда вот сюда, вот на предпоследнее, последнее это аут, то есть вылет.
Ну,
вот когда вот этот трек добегает конца красным, все время заканчивается.
Ну, естественно.
Все очень просто.
А еще, Сережа, тебе надо, знаешь, что сделать? Вам нужно сделать радио через iTunes, Серега. Понял?
У нас есть подкасты на iTunes.
Ну, надо сделать радио на iTunes, советую.
Пишем, что есть подкасты.
Мы же говорим вслух.
Да. Есть подкасты, есть...
А можно нажать кнопочку «Скачать файл для прослушивания» и слушать через iTunes.
И слушать через iTunes. Да.
Будет все так.
А через какой-нибудь AIM-плеер оно потянет?
Через или что угодно потянет. Даже через браузер потянет. У нас кнопка такая большая есть. Вот такая.
Плей-пауза вот это, да? Да я шутил. Для тех, кто плохо со зрением.
Да, может быть, что-то разве себе поставить.
не помешает, кстати, чтобы на них подписывались дополнительно. Маленькая аудитория у них в интернете.
Но у них нет сайта, я вчера зашел, там нечего делать.
Там у них два сайта, на самом деле. Есть superradio.com.ua и superradio.kyiv.ua.
Я это... все просмотрел, ничего там нет. Там нет жизни. Он сделан вообще, он не сделан. Есть домены все, и картинки. А такой сайт, он должен быть интерактивным, все новости туда еще дублироваться в печатном виде. Тогда это будет печатный.
Чатик должен быть, и через сайт вопрос можно задать.
Ну да.
Мы отличаем хэштеги от флагштоков. Ну это надо серьезно платить за этот сайт.
Ну, у нас есть даже несколько специалистов, которых мы можем посоветовать. Если суперрадио заинтересуется, естественно.
Ну просто сегодня вот не уходите сразу, а подойдите к Юле и расскажите о вот, там звонке, о пожеланиях людей.
Она уже не уйдет.
А?
Мы же ее увидели, она уже не уйдет.
А, ну ладно.
Юля — это наша мама. На суперрадио. Мама!
У нас две мамы Юли на суперрадио. Что еще может интересного?
Что еще мне нужно сделать?
Серега. Пиво есть по 60 гривен бутылка, понятно?
Ну и что?
Серега, ты пьешь пиво?
Слушай, ну я буду в Мюнхене, я буду пить пиво. Ну и что?
Все, вы станете бедным.
Ну я пойду в Мюнхенскую эту пивную, там где выступал Дитя, и выпью пиво. Ну как я не смог? Это же ритуал совсем. Это до Мюнхена надо брать. Да это пивоварня.
Это там кружка пива в цену дороги к Мюнхену, да, да, уже совершенно другие напитки.
Я это пиво выпью один раз в год вот с каким-то жестким.
Ну, да.
Но мы говорим, а когда человек ходит с бутылкой пива по улице, сосет его из...
Это ужасная тема вообще.
А ведь государство все делает, чтобы этого пива было как можно больше, почти даром. Что это за пиво? 3 гривны или сколько оно сейчас стоит? Банка.
Самое дешевое, да, где-то около 3-5.
У нас в молодости тоже пытались стоить. Бочки стояли с пивом у нас, это вот, разливайки стояли. Ну, так 3-литровую банку набирали этого пива, ушли в посадку и дули это пиво с этого самого. Ну, какой у нас образ мысли был?
Сколько банок можно вынести?
Ну, мы по 3 литра выпивали, бывало. Надуешься, я говорю, поспишь на улице, и потом пойдешь. Воняешь вот этот.
И с утра. С утра во рту
не пойдет. Нет, с утра, например, я с утра никогда не пью.
Не, я про то, что.
Слава Богу.
Про то, что когда на ночь выпьешь пиво, то с утра во рту не очень приятное ощущение. У меня, я в институте грешил этим вопросом.
Ты грешен.
Ну а что?
Да? Такое впечатление, что цыгане переночевали.
Да, включал, что он там совсем теплым будет, что ли? Сейчас мы его понизим.
Он перегрев фотоаппарата.
Что, серьезно? Термодатчик, что ли, есть?
Матрица перегревается и начинает отключаться.
Это что за аппарат?
Это пентах.
Кошмар. И он реально показывает перегрев, и да, если он потом... долго перегревается, он сам отключается, то есть, да? Есть система защиты?
Конечно.
Кошмар.
А только фотик, что это?
Ну, я
если
бы
он загорел...
Пентаксов тут дерево.
Так и... В Кэнонах то же самое.
То же самое? Потому что никогда этот датчик не...
Для, просто Кэнонами больше снимают, поэтому для Кэнона есть всякие приблуды. Например, вентилятор поставить. На него ставят, да? Зря я...
Радио «Психология денег» с Геннадием Балашовым.
Да, так вот. Звонивший сразу, видите, так получилось, возможно, через время он передумает, но именно такая оценка происходит у людей бедных, пострадавших. Вот, допустим, представьте себе, иерархия живет себе спокойно, сытой жизнью, да, там произошло некое перераспределение денег уже давно, да, есть бедные, богатые, есть средний класс, и вот приходит кризис, как пришел кризис в 2008 году, меняются деньги. И, конечно же, самые способные начинают, то есть экономят ресурсы. И первыми, конечно же, страдают те, кто находится в в нижней части, и им кажется, что их ограбили. А на самом деле произошел кризис перераспределения, и вся иерархия оказалась без денег. А когда вся иерархия оказывается без денег, то она, соответственно, начинает экономить это, и складывается впечатление, что эти способные всех ограбили. На самом деле общая обстановка такая, что сумма денег в целом, вот как в нашей стране, просто ее меньше стало, и ее, как правило, мало. Поэтому всем тесно, без ресурса. У нас что, телефонный звонок? Да.
Алло, алло. Добрый день.
Добрый день.
Геннадий, у меня к вам и к ведущему есть вопрос. Вот идет ваша передача, достаточно динамичная, интересная. И вот сейчас 10 минут я вынужден был слушать еще неинтересную музыку.
Да, нам уже делали это замечание, мы исправляемся и потихонечку будем двигаться так, чтобы она непрерывным потоком шла. Посмотрим, что можно сделать. И еще раз говорю, что пока мы еще к эфиру только приспосабливаемся. И несколько эфиров будут вот идти так, как они идут, а дальше будем исправлять, потому что нужно согласовывать многие вещи, в том числе и с Суперрадио. Не забывайте, что мы здесь в гостях вместе с вами, и нам предоставлена такая возможность. И поблагодарим Суперрадио за такую возможность, которую она нам предоставляет. Образовательную. А мы говорим о том, что еще раз об иерархии, что просто подумайте сами. Каждый человек защищает свою собственную особь. Поэтому его мозг, его психика так приспособлена к жизни, что он всегда выворачивает любую тему только на себя, на защиту себя. Поэтому я всегда говорю людям, что вы знаете, в любых взаимоотношениях с другими людьми вы помните, что вы не альтруисты, а вы всегда, как отдельная человеческая особь, думаете больше о себе, чем о других. Даже если вы прячетесь за какие-то очень моральные принципы, как правило, это все равно не так. И в конце получается так, что эти моральные принципы вам помогают зарабатывать деньги или уцелеть в этом мире.
И у нас есть вопрос из Фейсбука от Артема Казмазовского. Лучшие мастер-классы были в 2012 году в Кинопанораме. Будут ли еще такие собрания?
Да, мы планируем где-то в октябре, с 1 октября по субботам, каждую субботу проводить тренинги. Не тренинги, а мы открываем тренинговый центр в том доме, который мы строим совместно с моими почитателями в Царском селе. То есть фактически в стройке, внизу там готовится зал, и как только мы дойдем там до первого этажа строительства, там начнутся проводиться вот эти вот тренинги, тренинговый центр, в котором мы будем каждую субботу в 10 часов встречаться, но это будем называть проповеди Балашова. Проповедником буду потихоньку становиться. И я думаю, что это вам понравится, и будем каждую субботу встречаться. А параллельно будем, надеюсь, вести радиопередачи. Ну и, конечно же, у нас есть такая великолепная вещь, как сеть Facebook. Подписывайтесь, получаете все время уведомления, вы будете все время в курсе событий. Более того, вы там можете просматривать то же самое видео с передачи, видео с тренингов. Мы ставим видео, как мы строим дом. Буквально почти каждый день снимаем что-то новое. Как только там стена появляется, мы тут же туда тащим камеры и снимаем это все и ставим в Facebook. Потому что мы нашли для себя некую новую тенденцию в бизнесе общественных бизнесов. То есть вокруг некого человека выстраивается большое число людей, они совместно делают бизнес, а так как концентрацию капитала они могут сделать большую и доверяют этому человеку, что он удачно будет это делать, то эта концентрация капитала, я всегда говорю, что деньги главное, сумейте сосредоточить большую сумму денег в определенном месте, вы получаете конкурентное преимущество перед всеми остальными. И в закупке, и в реализации, и в длительности проекта, и это дает возможность всем зарабатывать деньги.
Мы вчера с вами как раз обсуждали вопрос, и Микола Лабунець питает: Геннадий, расскажите по поводу малюнков на купюрах.
Да, я даже думаю целую передачу этому посвятить. Я думаю, это следующую давайте передачу. Мы посвятим рисункам на купюрах, потому что это очень важно. Купюры на нас очень действуют с точки зрения зомбирования. Да, телефонный звоночек.
Да.
Да, я слушаю.
Здравствуйте, Геннадий. Я вот слушаю первый раз вашу передачу. Все хорошо, богатые, бедные. Это хорошо, тренинги вот эти вот. Вот даже вы строите там офисы, залы для проповедования. А вот как у вас с Богом отношения?
Отлично, мы верим в Бога. Я даже думаю, что в тренинговом центре это будет написано. Мы верим в Бога. Мне нравится, что на долларе написано «Мы верим в Бога». Как-то это все-таки упорядочивает всю жизнь. Я не фанатичный верующий, я иногда даже могу шутить насчет Бога, там, рассказывать всякие вещи из истории, то есть я довольно-таки скептически ко всему этому отношусь, но я также понимаю, что когда там, в определенной религии находится 2,5 миллиарда человек, это уже само по себе божественное, поэтому мы должны принять все это. А мы знаем, что вот христианство – это 2,5 миллиарда человек, за другим течением идут еще другие люди. Но я также знаю, что надо признавать Бога как всецелого. То есть нельзя выделять его для какой-то определенной группы людей, своего Бога, а потом это все рассказывать всем остальным. То же самое, я думаю, что оно должно не распространяться на языки, когда одних людей заставляют говорить на одном языке, запрещая им думать и говорить на своем родном, на котором с ними говорила их мать. То же самое в экономике. Я считаю, что не надо поддерживать своего отечественного товаропроизводителя, потому что тогда мы будем покупать всякую ерунду и задорого. А надо давать больше свободы людям, поэтому вот такая общая фраза «Мы верим в Бога», она красивая и правильная.
И сколько процентов людей живут хорошо, это касательно...
Вообще хорошо в иерархиях. Ну вот в бедных странах 5% миллионеров. Вот Индия для этого является очень важным показателем, потому что я когда путешествовал по Индии, там сказали, а сколько у вас миллионеров? Потому что я начал видеть, кроме бедных абсолютно, которые ведут растительный образ жизни, чашкой риса питаются, есть люди, которые очень богатые такие, что на них аж больно глазам смотреть, они увешаны. Они вообще по-другому даже выглядят. И мне сказали, что в Индии 50 миллионов миллионеров. 50 миллионов миллионеров, вот вдумайтесь в эту цифру. Но когда мы сопоставляем с общей численностью Индии в миллиард человек, мы видим, что это все те же 5%